Мы продолжаем исследовать книгу «Деяния апостола». Немножко у нас был перерыв в связи с нашими конференциями, которые были. Вот. Но мы так потихонечку, насколько Господь дает, будем продвигаться стих за стихом, глава за главой. Это очень интересная история. Я еще раз напомню, о чем она. Вы помните, книга «Деяния апостолов» написана специально для того, чтобы помочь одному человеку. Евангелист Лука написал сначала свое Евангелие, и потом написал второй том. Книга «Деяния апостолов» является как бы вторым томом, продолжением Евангелия от Луки. И цель он поставил следующую. Он писал эту книгу своему другу Феофилу, человеку, который пришел к Господу в каких-то обстоятельствах. Мы не знаем, при каких обстоятельствах это произошло. Но Лука, так как он провел достаточно много времени с апостолом Петром, и много времени с апостолом Павлом в их совместном служении, он был частью их служения. И так как он был побуждаем Духом Святым, что наиболее важно здесь в этой ситуации, евангелист Лука решил написать, и он так говорит, чтобы ты узнал прочное основание того учения, в котором ты был наставлен. То есть, когда мы изучаем Евангелие, друзья мои, мы их изучаем для того, чтобы еще раз утвердить в своем сознании, в своей вере, в своей жизни прочное основание учения об Иисусе Христе, о прощении грехов, о спасении от погибели, о вечной жизни с Иисусом Христом, о новой, совершенно трансформированной жизни, обогащенной Иисусом Христом. Книга «Деяния апостолов», она сфокусирована на главной точке. Ее главная точка была основание церкви и ее развитие. Каким образом началась церковь? И как она развивалась практически? И что в этом процессе было вовлечено? То есть, какие важные истины нам сегодня нужно знать? Как они могут повлиять на нашу с вами веру? Я еще раз хочу вернуться к этой очень важной точке, с которой начинается книга «Деяния апостолов». Посмотрите, до Дня Пятидесятницы, до смерти, жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа, вся история, она шла как бы вверх, к пику, к этой великой точке, очень важной точке. То есть вся история была связана с подготовкой к искуплению. Об этом говорили пророки. Для этой цели был призван народ израильский. Для этой цели был заключен Синайский завет или Ветхий завет. Для этой цели был дан закон. Для этой цели был установлен трон Давидов, династия Давидова в Израиле. Для этой цели было много подготовительных действий, которые вели к этой важной точке искупления, которое было совершено воплотившимся Божьим Сыном. И вот когда мы доходим до этой самой верхней точки, до искупления, то вот практически эффект искупления, он выражается в наибольшей степени в создании церкви. То есть смерть Иисуса Христа, Его воскресение, День Пятидесятницы, создание церкви, они представляют собой точку радикального поворота. Это еще одна точка, в которой история поворачивает. То есть, если до этого времени был Израиль, если до этого времени была подготовка к пришествию Мессии, то после этого времени совершенно другие задачи. Речь идет уже о созидании церкви. Речь идет о подготовке ко второму пришествию Иисуса Христа. Речь идет о подготовке к вечности, к новому Иерусалиму и финальному завершению всех событий, которые были когда-либо в истории. Так вот, говоря о книга «Деяния апостолов», она как раз фокусируется на вот этой второй части кульминации, то есть момент сотворения, созидания церкви или ее появления. Каждый из нас, познав Иисуса Христа, если вы настоящий верующий человек, каждый из нас, познав Иисуса Христа, имеет отношение к церкви. Даже те люди, которые игнорируют церковь, которые, может быть, редко ходят в церковь, которые не очень активны в церкви, которые даже не хотят ассоциировать себя с церковью, если они настоящие верующие, то они неизбежно связаны Духом Святым, посредством Духа Святого, они связаны с телом Христовым, они связаны с церковью, и поэтому они могут жить неправильно по отношению к церкви, они могут грешить, нарушая Божью истину, регулирующую их отношение к церкви. Но, тем не менее, они никогда и никак не могут избавиться, если можно так сказать, от церкви. Они часть церкви. Вот по этой причине для нас чрезвычайно важно понимать, как же она появилась, на основании чего она стоит, что практически означает сейчас принадлежать к церкви Иисуса Христа. Так вот, когда мы говорим о дне рождения церкви, в это время мы имеем дело с некоторыми очень интересными и очень необычными явлениями. Дело в том, что церковь неразрывно связана с Иисусом Христом. Христос представлен как глава, церковь представлена как тело, Дух Святой живет в каждом члене церкви, и Он соединяет всех нас с главой Иисусом Христом, и Он соединяет нас всех друг с другом в единое гармоничное целое. Так вот, в тот момент, когда это произошло, когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы на всех собравшихся тогда учеников, на тех, кто уже был тогда верующим, когда это произошло в тот момент, на этом особенные, сверхъестественные, удивительные действия Божии не закончились. Мы видим их продолжение. Мы видим определенный этап, который занимал несколько десятилетий, этап в жизни церкви, который отличался от всех других этапов церкви. Священное Писание представляет или описывает этот этап очень интересной формулировкой. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам. До того, как мы посмотрим на Деяния апостолов, послание к Ефесянам, 2 глава, 19, 20 и 21 стихи. Если вы помните, послание к Ефесянам раскрывает перед нашим взором природу церкви. Церковь Иисуса Христа представлена в своей, так скажем, сущности, в своих особенностях, качества, которые есть. В особенной степени она представлена в книге, в послании к Ефесянам. Так вот здесь сказано следующее. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе». Заметьте, какая аналогия представлена здесь. Прежде всего, Иисус Христос – краеугольный камень. Что это такое? Возможно, что многие из вас никогда не имели дела со строительством, не видели, как закладываются фундаменты, а тем более, как они закладываются из камня. Сейчас, если вам и удалось где-то заглянуть на строительный участок, то, скорее всего, вы видели там опалубку, которую поставили, и бетон туда заливают, и вот это и есть фундамент, на котором потом строится здание. Так вот, раньше, я имею в виду раньше, в наше время, еще в наше время, фундаменты часто строились из камня, из блоков разных. И вот когда, вы можете себе представить, камни в те времена, это нужно было тесать. То есть это не просто так вылитые блоки, как сейчас есть, с ровненькими уголками. Поэтому для того, чтобы начать фундамент, для этого выбирают особенно прочный, особенно большой, крепкий, подходящий и ровный камень с ровными углами. И этот камень назывался краеугольным. То есть по нему вот его положили, вот на угол его положили, и потом по нему ориентируют. Вот эта стенка пошла сюда, и эта стенка пошла сюда. Вот это краеугольный камень, который определяет направление всего здания, какое оно будет. Вот здесь сказано о том, что Иисус Христос – краеугольный камень. И он, апостол, сравнивает со строительством. И дальше, кроме Иисуса Христа, здесь есть, смотрите, еще один элемент здания. Здесь написано так: «быв утверждены на основании апостолов и пророков». То есть краеугольный камень, и есть еще весь остальной фундамент. Заложен фундамент, на основании которого потом кладется стена, на основании которого потом возводится стена. Вся стена опирается, она лежит на фундаменте. Так вот, апостолы Иисуса Христа, они представлены здесь, в Священном Писании, как основание. Это были особые люди. Это были особо избранные Богом инструменты, задача которых была выполнить вот эту роль. Если мы посмотрим в историю, мы можем увидеть в истории целый ряд особых людей, людей, которые играли, были призваны к тому, чтобы сыграть особую роль. Например, Авраам. Он не был суперчеловеком. Он был человеком, нуждающимся в благодати Божией. И мы это очень хорошо видим, исследуя Священное Писание. Но Бог избрал его, Бог призвал для того, чтобы он стал родоначальником всего народа израильского. Или такие люди, как Моисей. Он тоже немногим отличался от многих-многих других людей. Очень много людей, подобных ему было. Но Бог избирает его, изливает на него особенную благодать. Моисей точно так же нуждается в спасении, нуждается в очищающем действии Божьей благодати, нуждается в жертвах, которые он должен приносить за себя. Он такой же человек, но он призван Богом, чтобы сыграть особенную роль. Он стал посредником, через которого Бог заключил завет, Ветхий, Синайский завет с народом израильским. Вот точно так апостолы. Апостолы – это не супергерои, в них вот в самих нет ничего, чего-то такого, чтобы сделало их, ну, как бы суперлюдьми. Вот все остальные люди, вот все остальные те, кто нуждается в прощении, спасении и Божьей благодати, а вот есть какие-то особые суперлюди, вот из которых Бог выбирает таких. Совершенно не так. Апостолы точно такие же были. Вот почему в Евангелиях, четыре евангелиста подробно описывают нам все, вот эту, все это борение, которое происходит в сердцах у апостолов. Вы помните, они там делят места между собой, кто старше будет. Вы помните, Петр там, где не нужно, постоянно выскакивает со своим языком и говорит там многие вещи, которые спешил он говорить, не нужно было их говорить. Вы помните, как в конце концов все они разбежались в Гефсимании, когда Иисуса Христа арестовали. То есть это были такие же люди, которые нуждались в благодати Божией. Но Бог избрал их, и Он дал им особое дарование. Это не их качества были. Это не что-то такое, чем они могли бы хвалиться. Это просто была Божья благодать. Бог излил на этих людей особое дарование. Кстати, когда мы смотрим на вот этот божественный подход к дарованиям, мы можем увидеть, что у Бога есть свой план, свой взгляд. Он каждому из нас дает свои дарования. Кстати, написано в нескольких местах, в послании к Римлянам, 12 главе, в послании к Ефесянам, 4 главе, написано о том, что Бог изливает на нас дарование по мере благодати своей, по мере того, как Он считает необходимым и нужным. Так вот, а у апостолов было особое дарование. Одним из элементов этого особого дарования была способность творить чудеса. Нам нужно ясно понимать это. Дело в том, что на протяжении истории церкви, истории христианства, постоянно возникают то тут, то там различные мнения, различные люди говорят, если мы верим в сверхъестественного Бога, если мы знаем, что Бог действительно творит сверхъестественные чудеса, и мы в это верим, мы это исповедуем, значит, мы должны творить чудеса. Это ложная логика. Это логика, которая исходит из ложной посылки. То есть, если мы посмотрим на первый факт этого силлогизма, действительно, мы верим в сверхъестественного, способного творить чудеса Бога. Это 100%, это точно. Действительно, мы точно знаем, что Бог творит чудеса в любое время, когда хочет, и Он делает, что хочет. Бог не ограничен. У Бога все возможно. Он обладает такой силой, в результате которой или этой силе подчинен каждый атом и каждая молекула Вселенной. Абсолютно точно. Но вот дары творить чудеса Бог не всем дает. Если вы посмотрите на историю Ветхого Завета, вы можете увидеть там много великих людей. Вы можете видеть Авраама. Не написано, что он творил чудеса. А вот через Моисея Бог творил чудеса. Вы можете увидеть Давида, и не написано, что он творил чудеса. Вот через Илию и Елисея Бог творил чудеса. То есть совершенно даже не идет речь, не значит, что вот великие люди, они творят чудеса. Нет, те, которые послабее духовно, они не творят чудеса. Совершенно нет. У Бога есть определенные периоды, в которые Бог избирает, что Ему нужно для достижения Его цели, Ему нужно, чтобы какой-то человек или какая-то группа людей имела особую власть творить чудеса. При этом нужно помнить следующее. Смотрите, как я уже сказал, Бог может творить чудеса в любое время. Например, мы сегодня будем говорить о третьей главе «Деяния апостолов», и это первое подробное описание такого большого, значительного чуда, которое сотворили ученики. И вот когда мы сравниваем учеников или апостолов, как они творили чудеса, речь идет об исцелении в данном случае, и когда мы сравниваем с наше время, как происходят, как Бог творит чудеса в наше время, мы точно знаем, что Бог и сегодня исцеляет больных. Мы знаем точно. У нас есть множество примеров. Священное Писание говорит, молитесь, и молитва веры исцелит болящего, так написано. Не всегда Бог исцеляет. В каких-то случаях Бог решает не исцелять. Но мы знаем множество случаев, в которых помолились, и Бог дает исцеление. И не только это в нашей жизни. Почитайте христианскую историю, почитайте биографии миссионеров, почитайте биографии разных служителей, и вы увидите перечисление множества фактов разных, как Бог исцелял людей. Но есть разница. Разница между тем, как Бог исцеляет людей сегодня, и тем, как Бог творил чудеса исцеления через апостолов, заключается в следующем. Апостолы могли сами инициировать исцеление. У них была власть. Апостол видит больного человека, и он не устраивает там церемонию. Ему не нужно призывать хор для того, чтобы настроить этого человека на волну доверия. Ему не нужен 3-дневный пост. Апостол видит больного человека, что он делает? Встань и ходи. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. Он встал и пошел. То есть у апостолов, в отличие от нас сегодня, была власть творить чудеса. У нас есть сегодня право просить о том, чтобы Бог творил чудеса. Мы знаем, что Бог творит чудеса, и много может усиленная молитва праведного. Это написано как раз в той главе, когда речь идет об исцелении. Но апостолы обладали особенным даром. Посмотрите, как апостол Павел, говоря о своем апостольстве, он приводит один из аргументов, почему он может с уверенностью говорить, что он настоящий, полноценный апостол. Он говорит следующее, 2 Коринфянам 12, 12, написано так. «Признаки апостола», то есть он говорит о себе, «оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Вы помните, по отношению к апостолу Павлу были претензии. Претензии были в том, что он не был из числа тех 12, которые ходили за Иисусом Христом непосредственно. Бог призвал апостола Павла уже позже. Иисус Христос сам лично явился ему, и на это была причина. Апостол Павел был призван для того, чтобы стать апостолом язычников. И вот здесь апостол говорит, он защищает свое апостольство, и кроме прочих разных доказательств, он приводит следующее. Он говорит, признаки апостола, то есть он говорит, я настоящий апостол. И вот один из признаков заключается в том, что он чудеса и силы, знамения совершал. То есть Бог дал ему способность, такую же, как и у других апостолов, совершать чудеса и знамения. Кстати, это является одной из причин, почему Лука, евангелист Лука, подробно останавливается на нескольких чудесах, когда он пишет свою книгу «Деяния апостолов». Как вы понимаете, если вы посмотрите, даже во второй главе, 43 стих. Этого стиха нет здесь на экране. Посмотрите, 2 глава Деяния апостолов, 43 стих. Послушайте, что здесь написано. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». То есть, смотрите, много чудес и знамений совершилось. Много таких ситуаций, которые описаны в 3 главе, было много. Но Лука, он по вдохновению Святого Духа, он принимает решение описать только некоторые. Вот это первое такое описание такого чуда, которое достаточно подробно представлено нам для того, чтобы показать суть того, что же делали апостолы. И когда мы читаем это, мы видим, что вот в этой способности творить чудеса открывается настоящий характер апостола. И этот характер нас сегодня обогащает. Он не только помогает нам понять авторитетность основания, на котором построена церковь, но он и помогает нам увидеть качество Божьих людей, которыми были апостолы Иисуса Христа. Итак, давайте прочитаем первые 13 стихов 3 главы Деяний апостолов. Вот эта история. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр и Иоанн, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужасы и изумление случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Это интересная история. Но это больше, чем просто интересная история. Евангелист Лука посредством этой истории, он помогает нам увидеть две вещи. Во-первых, природу истинных чудес, настоящих чудес, которые творили апостолы. Это во-первых. И второе, он показывает нам характер апостолов. Кто они, эти люди? Настоящие Божьи люди, которых Бог использовал так могущественно. Друзья мои, у нас могут быть разные дарования. И у нас, конечно же, нет сегодня дарований чудотворения, как они были у апостолов тогда, у Петра и Иоанна. Но, несмотря на это, у нас есть свои дарования, которыми Бог благословил каждого из нас. И вот насколько эффективны будут эти дарования, как раз и зависит от того, насколько богобоязненными, насколько знающими Бога, насколько сильными и зрелыми духовно людьми мы с вами будем. Как я уже сказал, что описание чудес, которые совершаются апостолами, они помогают нам увидеть настоящую природу настоящих чудес. Почему это важно? Дело в том, что сегодня, как я уже сказал, очень многие люди, которые не имеют полноты духовной жизни. То есть они или, может быть, слышали о христианстве, или, может быть, они стали формально христианами, то есть не став ими в действительности, по-настоящему. Или, может быть, эти люди даже являются христианами, не стали верующими, но в своей духовной жизни так и не имели развития, они не имели возможности познавать Иисуса Христа сердцем, жить им, наполняться славой Его, преображаться в Его жизнь, в Его характер, чтобы его свободу получать в сердце, чтобы его красоту иметь, чтобы его чувства, его желания иметь, чтобы удовлетворенность внутри иметь от Христа. И вот такие люди, они попадают в опасность того, что они начинают гнаться, они идут в погоне за чем-то еще. Есть разные вещи, которые манят христиан. Огромная группа, огромный процент христиан, они, называясь христианами, или, может быть, даже являясь ими, они в действительности становятся так называемыми номинальными христианами. Может быть, вы слышали такое выражение. Номинальные христиане или же секуляризированные христиане. То есть они вроде бы верующие, но их сердце, их устремление точно там же, где все мирские люди живут, находят его. То есть они ищут удовольствие, они ищут источник силы, источник значимости, источник смысла, источник цели. Точно так же в славе, в удовольствии, в деньгах, в имуществе, в положении и так далее. В каких-то ценностях, которыми там живет мир. И вот на определенном этапе определенным людям это надоедает. Они все-таки подходят и говорят, ну я верующий в конце концов или нет? Я вроде бы верующий, но не живу так, я не ощущаю вот этого полета, этой свободы христианской жизни. Я весь вот там вот во всей этой суете, мирской суете. И вот многие из людей, из таких людей, они попадают в одну очень большую опасность. Они попадают в опасность псевдодуховности, когда им начинают предлагать какое-то эмоциональное, экстатическое переживание, и их увлекают тогда разными рассказами о чудесах. Им начинают говорить, причем здесь есть два основных направления. Существует два основных направления, которые сегодня очень распространены. Оба эти направления, за ними стоит, так скажем, стоят христианские деноминации или группы, определенные христианские движения, определенные христианские группы. Так, если вам приходилось сталкиваться с православием или с православными разными идеями, там без конца одни чудеса. То иконы плачут, то мощи какие-то привезли, и там выстраиваются многокилометровые очереди, толпы людей давятся в этих очередях только для того, чтобы приложить свои уста к мощам. Как это называется по-английски? Я забыл. Я смотрю, молодежь сидит и не понимает, что же такое мощи. Это мощи – это недогнившие тела. Недогнившие тела, если точно сказать, наверное. Вот, якобы святых каких-то, якобы святых, то там пояс Богородицы куда-то завезли, то еще, почему люди стоят в этих многокилометровых очередях? Потому что они ожидают чуда, они ожидают, что если они прикоснутся к поясу Богородицы, якобы к поясу Богородицы, один православный автор современный написал следующее, буквально, он говорит, в мире вообще по миру ходят 10 голов Иоанна Крестителя, но настоящих из них только 3. Вы понимаете, что все эти пояса и все эти прочие явления, которые распространяются сегодня, нет никаких инструментов, чтобы действительно доказать, что это действительно гвоздь, которым Христа прибили, или пояс, которым там Мария пользовалась и так далее. Но люди стоят в этих очередях по одной простой причине, потому что они хотят, они ожидают чуда. Или, может быть, еще одно явление, которое очень популярно сегодня, несмотря на всю его абсурдность. Может быть, слышали, что в Иерусалиме в ночь перед Пасхой в одной церкви, только в одной церкви, в православной, вот, только в одной церкви сходит с неба огонь. Ну, хотя об этом много писали, и даже некоторые православные люди критически пишут о том, что это подтасовка, и это... Ну, и даже если бы это и так, and so what? Ну, вот, ну, что такое, что вот огонь загорелся? Допустим, если бы это было и так. Но вы знаете, насколько... Люди устремляются к чудесам. Я сегодня прочитал следующее. Смотрите, благодатный огонь специальными авиарейсами, то есть специально посылают самолет в Иерусалим. У них, видно, уже огонь с прошлого года потух. специальный самолет посылают в Иерусалим. Смотрите, ежегодно доставляют, слушайте дальше, в Россию, Грецию, Украину, Сербию, Грузию, Молдавию, Белоруссию, Польшу, Болгарию и встречают его с почетом государственные и церковные лидеры. Это говорит о том, что у людей где-то внутри, где-то вот эта тяга к чему-то чудесному, к чему-то такому великому, знаменитому, чему-то сверхъестественному. Второе направление христианства, которое эксплуатирует так называемые чудеса, это харизматическая церковь. Там очень много, как я уже сказал, кстати, это самые быстро растущие церкви на планете. И одна из основных причин, почему это происходит так, это манипуляция, так называемая, чудесами. Кстати, самое распространенное чудо, как это ни странно, это падение навзничь. Это если кто-то махнул пиджаком, и ползала упали. Как оно связано со Святым Духом, и какой смысл в этом всем явлении, никому не ведано. Очень трудно это понять, это очень высокие, по всей видимости, истины. Вот. Но, тем не менее, это факт. Второе, так называемое псевдо-чудо, это исцеление, которые якобы совершаются харизматическими служителями, которые устраивают специальные исцелительные крусейды. То есть они собирают огромные толпы людей, и вдобавок, когда они еще и пообещают этим людям, что если эти люди пожертвуют на этом крусейде деньги, то у них вырастет потом в 100 раз больше этих денег, то, естественно, толпы людей приходят на все эти мероприятия. Опять-таки, людей, которые хотят чуда, которые не хотят, или им трудно изучать Писание, им трудно найти полноту жизни в Иисусе Христе, им трудно найти радость в болезни. Мы знаем, многие люди, Божьи люди, были проведены через болезни. И они показали подвиг веры в болезни. Совершенно речь не идет о том, что все исцеляются обязательно. Мы видим этих людей в Ветхом Завете, мы видим этих людей в Новом Завете, мы видим этих людей в истории Церкви. Так вот, как я уже сказал, что многие люди, они не хотят, или не умеют, или не научились, или им не показали, и поэтому вместо того, чтобы найти вот эту глубину настоящей жизни, которую дает Христос через Свое Слово, они, к сожалению, попадают под вот эти различные уловки. Много лет тому назад, лет, наверное, 10 тому назад, один известный проповедник, здешний американский целитель, вот, он планировал провести крусейд в Индии. И он пришел к правительству, чтобы им, или его представители пришли и попросили, чтобы им разрешили арендовать большой стадион, на котором они могли бы собрать людей и там совершать эту исцеляющую церемонию свою. Так вот, в правительстве нашелся один мудрый человек. Он говорит: мы с удовольствием предоставим вам такой стадион, конечно же, благое дело исцелить людей, но до этого нужно сделать одно условие выполнить. До этого вам нужно, мы вам дадим больницу, пожалуйста, молитесь, пойте, поститесь, исцеляйте. Как исцелите людей так, так там получите стадион. Эти люди пожали плечами и говорят: нет, больницы Дух Святой не действует. Он там стены как-то ограничивает действие Духа Святого, вот на стадионе там больше. Вот. То есть это то, что живет в людях, и то, куда люди собираются действительно толпами. Так вот, те чудеса, которые совершали апостолы, радикально отличаются от того, что мы видим в наше время. Я хочу вместе с вами, глядя на этот текст, посмотреть на несколько таких отличий. Первое, что мы видим. Апостольские чудеса не планировались. То есть для них не нужно было специальных церемоний. Когда сегодня собирают на исцелительные крусейды, то на этих исцелительных крусейдах там специальная музыкальная подготовка длительная. Потом после этой музыкальной подготовки выходит человек, и он настойчиво убеждает людей, что сейчас произойдет чудо. И он говорит: вы верьте, вы обязательно верьте. Вы, если не поверите, то не получится тогда ничего здесь, никакого чуда, и вы сами будете в этом виноваты. Посмотрите, что происходит здесь с апостолом. Они просто идут в храм. Первый стих. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. Нужно отметить, что первая церковь, она вся полностью состояла из благочестивых иудеев, и поэтому они во всем том, что не противоречило учению Нового Завета, они продолжали придерживаться своих ветхозаветных практик. В частности, одна из практик ветхозаветных была регулярная молитва в храме. Молитва в храме совершалась 3 раза в день. Утром, в обед и вечером. Кстати, в 57-м или в 58-м псалме, кажется, написано о том, что вечером, в полдень и поутру описано, когда псалмопевец молится. Так вот, они в данном случае, они идут в час молитвы девятый. Точнее, тогда день начинался с 6 утра, и поэтому час молитвы девятый – это была послеобеденная молитва или молитва в 3 часа. И они собирались, Петр и Иоанн идут вместе. Вот это говорит о том, что для этих людей была важна молитва. И они не просто сами могли бы помолиться дома, они были достаточно посвященными, что они шли в храм для того, чтобы в храме помолиться. Они не идут сотворить чудо, они идут Богу поклониться. И вот движимы желанием поклониться Богу, они идут в это место, они не устраивают исцелительного крусейда, заметьте, нет хора, нет здесь музыки, нет длинных речей, убеждающих в том, что хромой, подожди, ты веруй, ты веришь в хромой или нет, в конце концов. И тогда мы сейчас попробуем сотворить чудо. Апостолы просто стремятся быть в общении с Богом. Они идут в храм. И вот здесь они сталкиваются с обычной ситуацией. Перед входом сидит человек. Таких людей было достаточно много в то время. Дело в том, что тогда не было вот этих социальных служб, которые есть сегодня. Хотя и сегодня есть нищие, и сегодня есть люди, которые продолжают просить милостыни где-то. В то время это было еще сложнее. И поэтому, если человек был инвалидом, и если его родственники были небогатыми, то им действительно очень трудно было его содержать. И поэтому многих инвалидов родственники приносили в какое-то бойкое место. Особенно старались принести к храму. Те, кто жил недалеко от храма, им было лучше, потому что издалека-то не принесешь. Вот те, кто жил недалеко. Почему? Потому что в храм идут люди Богу поклониться. В храм идут люди, те, кто, ну, во всяком случае, хотя бы на данный момент они более благочестивы или думают хотя бы о благочестии. И поэтому вот и сажали там у входа в храм, вот, для того, чтобы хоть как-то помочь содержать себя. Будучи апостолами, Петр и Иоанн, они были особыми Божьими инструментами. Как я уже сказал, Бог побуждал их, и в этот момент апостолы могли просто так сами инициировать чудо. И когда они это делали, это чудо 100% совершалось. Это не просто так сказал, встань и ходи, а сам палец весь перекрестил. Встанет или нет. Это абсолютно не так. Апостол Петр, он просто говорит, будучи вдохновляем Святым Духом. Смотрите, что происходит. 4 стих. Петр с Иоанном, смотревшись на него, сказали: «Взгляни на нас». Он пристально посмотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Он ждет денег. Он для этого здесь сидит. Он не за здоровьем пришел. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились ступни и колени его. И вскочив, стал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. То есть апостолу Петру, заметьте, даже не нужно было проводить беседу с этим человеком. Вот нам, пресвитерам, дана инструкция. В послании Иакова, в 5 главе, дана инструкция. И там написано подробно. Исповедуйте грехи. Если он соделал грехи, простятся ему. То есть, болен ли кто, призови пресвитеров. То есть, пресвитера приходят, и пресвитера беседуют сначала с человеком. И объясняют ему суть библейского учения, что Бог говорит о болезнях, о причинах болезней. И пресвитера говорят этому человеку, может быть, у тебя есть какая-то твоя причина, почему Бог тебя поразил этой болезнью. Это одна из причин, почему случается болезнь. И пресвитера поощряют и побуждают человека исповедать грехи свои перед тем, как возложат на него руки и совершат молитву. То, что мы видим здесь, он даже не приводит беседу с этим человеком. Он даже не спрашивает у него, а ты верующий или нет вообще? Ну, тебя принесли сюда, понятно. А ты вообще верующий человек? То есть всего этого даже не нужно, абсолютно не нужно. Посмотрите, апостол Петр, он просто говорит, что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Так вот, этим отличались чудеса, которые совершали апостолы. Они имели власть. Сегодня ни у одного человека нет власти. Сегодня у верующих людей, и в частности у служителей церкви, есть особое право просить Бога об исцелении. Это есть, это так, это точно. И это право намного выше, чем у любого другого человека, потому что любому другому человеку сначала нужно прийти к Иисусу Христу, чтобы получить спасение от Него, а потом тогда говорить о всем остальном. У апостолов тогда было право и власть инициировать чудеса под действием Святого Духа. Это первое отличие. Второе отличие. Апостольские чудеса были очевидными. Что это значит? Они были совершенно бесспорными. То есть, когда апостолы совершали какое-то чудо, то ни у кого не возникало сомнений, что это произошло в действительности чудо. Несколько наблюдений, которые мы видим в этой истории. Во-первых, этот хромой был хорошо известен многим людям. Он был хромой от рождения. То есть это был не просто подвихнувший вчера ногу или там две недели тому назад, который вот сидит здесь уже две недели, а сейчас к концу двух недель нога вроде бы окрепла немножечко, и он встал и пошел. То есть все эти люди очень хорошо знали, что он был хромой от рождения. Смотрите, как здесь написано второй стих. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными». Или прекрасные. Это старое русское слово «красный», «прекрасный». Это от одного корня. Вы можете в своей Библии увидеть, то, наверное, там у вас написано «beautiful». То есть определенные ворота, одно определенное конкретное место. Место, куда этого хромого приносили, и все уже привыкли. Он сидел на этом месте изо дня в день, из года в год. Это был не какой-то неизвестный человек, которого привезли для того, чтобы показать по телевизору, что он якобы исцелился. Все хорошо знали этого человека. Это первое. Во-вторых, его исцеление было очевидно. Смотрите, он встал и начал ходить. Причем не просто шатаясь прошел по сцене для того, чтобы, когда объектив уберут, то там упасть на руки кому-то. Совершенно не так. Посмотрите, что здесь происходит. Четвертый стих. Или седьмой стих. «И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочил, начал ходить». Смотрите, вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Это очень важный фактор. Речь идет не о современных исцелениях, когда целитель провозглашает, вот сейчас в этом зале чувствую, у кого-то исцеляется почка. Ну, он может чувствовать сколько угодно, и он может доказывать даже 100% у кого-то почка исцелилась. Даже если кто-то и скажет, что она у меня исцелилась, а как ты проверишь? То есть это что-то такое Или же как целитель-телевизионщик говорит, вот сейчас у кого-то из моих телезрителей, у женщины 38 лет, она сейчас прямо исцеляется от сахарного диабета. Nice shot. Очень так смело заявлено. А где ж ты проверишь, какая же женщина 38 лет исцеляется от сахарного диабета? То есть вот все вот эти чудеса, они или же недоказуемые, или же при ближайшем рассмотрении, если посмотришь через месяц, через два, через три, то, скорее всего, там его и не было. То, что мы видим здесь, совершенно другая картина. Исцеление хромого было связано с устранением очевидного физического дефекта. Кстати, один из очень интересных факторов. Вот эти все, которые исцеляют сегодня, никому почему-то не удается отрастить ногу отрезанную. Вот сахарный диабет можно по телевизору, а ногу отрезанную не получается. Вот то, что происходит здесь, мы видим, есть очевидный физический дефект. Апостолы приходят, и апостолы говорят, провозглашают конкретно, что имеют то даю во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи. Вы знаете, что это значит? Все окружающие люди, они ясно понимают, что то, что здесь произошло, невозможно, как только без прямого Божьего вмешательства. Здесь не нужно никому доказывать. Здесь не нужны телевизионные съемки. Здесь не нужны какие-то молитвенные стояния для того, чтобы люди поверили, что это действительно чудо. Это абсолютно ясный факт. В-третьих, исцеление хромого не было постепенным. Он пошел сразу. Это, кстати, еще один трюк, который применяют современные целители. Они обещают, что исцеление уже началось, но оно якобы еще не завершилось. Оно завершится потом, но насколько позже неизвестно, но уже после того, как он отсюда уйдет. Это главный фактор. После того, как он отсюда уйдет, чтобы у людей не было возможности убедиться в том, что это действительно так. У апостолов это было по-другому. Исцеление произошло сразу, основательно и навсегда. Так что всем окружающим было абсолютно очевидно, что это сделал Бог. 9 стих. «И весь народ видел его, ходящим и славящим Бога, и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостынь». И исполнились ужаса, заметьте. Не просто любопытство. Исполнились ужаса. Если Бог такие дела делает, это что-то серьезное. И как исцеленный не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Итак, чудеса, совершаемые апостолами, они... Во-первых, не были staged, то есть они не были специально сконструированными, приготовленными. Во-вторых, они были очевидными, они были ясными, очевидными фактами, в которых люди действительно могли убедиться. Кстати, эти такие же очевидные чудеса Бог творит сегодня. Я рассказывал уже как-то несколько раз здесь о своем друге, который уже в вечность ушел, Василий Данилович Бондаренко. Он много лет тому назад, он заболел когда-то, очень серьезно заболел раком, и его проверили, и ему дали снимки, и эти все снимки показывали абсолютно ясно, что это действительно смертельно опасная болезнь, и он худел, и ничего не ел, и умирал до одной определенной точки. В одной определенной точке. Опять-таки, люди молились за него, и вот Бог в определенной точке просто взял и его исцелил. И он через пару недель пошел в тот же госпиталь, к тем же врачам, которые на том же оборудовании стали делать ему снимки, и они сравнивают новые снимки со старыми снимками, видя, что там абсолютно ничего нет. Вот это абсолютное доказуемое действие Божьего Духа, который творит чудеса. Вот это делали, так делали апостолы. Третий, очень важный фактор, третий, который мы видим здесь. Апостольские чудеса никогда не использовались для корысти. Это чрезвычайно важно. Бог творил через апостолов мощнейшие дела. Но апостолы никогда с этого ничего не имели. Не говоря уже о деньгах вообще. Вы помните, как был один человек, который хотел купить благодать Духа Святого за деньги? Мы позже немножко будем говорить о нем. Симон, так называемый волк, который получил Божье наказание за это. Так вот, апостолы, в отличие, они даже славу себе не приписывали. Даже ни в коем случае не хотели, чтобы каким-то образом их имя было связано с вот этими чудесными действиями. Давайте посмотрим, что происходит здесь. После того, когда собравшийся народ стал с удивлением и ужасом смотреть на Петра и Иоанна, вы знаете, они были бы готовы там поклоняться Петру и Иоанну. Только бы намек дал бы Петр. И там было бы что-то близкое к этому. Слушайте, что происходит здесь. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали это. Заметьте, очень интересно, он подчеркивает две вещи. Он говорит, это не наша сила. И второе подчеркивает, это даже не наше особое благочестие, которое позволило это сделать. Это не то, что мы особо святые здесь. Для Петра это чрезвычайно важно. Он ясно хочет это с самого начала на корню все удалить. Это не мы. И это действительно очень важно. Во-первых, это важно, потому что это действительно не они. Это не Петр, это не Иоанн. Это во-первых. Во-вторых, почему это еще важно? Апостол Петр и Иоанн очень хорошо знают, что как только там будет его человеческое «я», так вот на этой точке прекратится Божие действие. Закончится Бог и его сила, и его могущество, и его чудеса, которые он совершает. Поэтому для апостола Петра это очень важно. Смотрите, 13 стих, он говорит, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наш, через вот это действие прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Друзья мои, это чрезвычайно важно. Это не только помогает нам увидеть вот характер того, как апостолы творили, совершали чудеса, это еще в большей степени помогает увидеть характер апостолов вообще. Характер настоящих Божьих людей. Друзья, мы в огромной степени блокируем сегодня действие Божьего Духа, которое Он готов использовать нас и изливать через нас по простой причине. По причине того, что нам трудно отделить это от самих себя. Нам трудно отделить от своего собственного «я». Мы хотим где-то хотя бы немножко там очков себе заработать на это. Каким-то образом, ну, ассоциировать, ну, сила-то Божья, а, ну, благочестие-то вроде бы, ну, как-то тоже нужно хорошо себя вести, чтобы Господь действовал через себя. И здесь где-то как-то, ну, вот чуть-чуть и мне перепадает тоже. Для апостолов это было очень важно. Он подчеркивает, это произошло не благодаря нашей силе, не благодаря нашему благочестию. И он настойчиво подчеркивает, что в этом нет никакой нашей заслуги вообще. Кстати, это удивительные качества Божьих людей, апостолов в частности. Будучи Божьими инструментами, которых Бог использует для совершения величайших дел, они в глубине души убеждены, это Божья заслуга. Это, кстати, еще один элемент, который показывает разницу в служении, в этом чудотворении, которое мы видим у апостолов со многими-многими современными людьми. Заметьте, здесь нет важного вида, здесь нет выжимания денег, Здесь нет даже попытки придать себе какую-то особую значимость, даже духовную значимость. Как я уже сказал, в этом отличие апостолов не только от того, что мы видим сегодня, или не только для апостолов, или это отличие, оно касается настоящих служителей, настоящих христиан вообще. И последнее, что мы видим в этой истории, апостольские чудеса служат для проповеди Иисуса Христа. Они вообще живут для проповеди Иисуса Христа. И в данной точке, в данном месте Бог избрал такой вариант, такой путь, что Он через Иоанна и Петра совершил чудо, и Он открыл возможность. Это то, чем должны заниматься христиане. Я сегодня говорил по скайпу с Александром Калинским из Долбунова. Вот. Он, кстати, передавал привет церкви и всем служителям. Вот он рассказывает, он говорит, сейчас, конечно, сложное время для Украины, но, говорит, Бог дает огромные возможности. Дали им разрешение проповедовать на полигоне, где собирают призывников разных, чтобы служили в армии. Он говорит, там постоянно 600-700 человек. Пожалуйста, открывают, все эти люди сидят, слушают, проповедуют только. Так вот, настоящие служители Божии, настоящие христиане, они ищут таких возможностей. Когда эти возможности появляются, они их используют. В данном случае Бог использовал чудо. Вот в том случае в Украине Бог использует боль, страдания сейчас. 2 года тому назад эти люди, их не соберешь для того, чтобы они слушали слово. Сейчас они сидят и открыли рты и слушают. Точно так здесь. Бог совершил определенное действие, и эти люди в изумлении стоят и слушают апостола Петра. Он использует эту возможность для того, чтобы говорить о Христе. Все апостолы, они были движимы желанием показать важность веры в Иисуса Христа. Посмотрите 13 стих еще раз. «Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса». Далее он подробно объясняет. Кстати, смотрите, он говорит, сына своего Иисуса, он употребляет его земное имя. Именно так его знали. Иисуса Христа не знали по имени Христос. Кстати, вы знаете, что Христос – это не фамилия. Христос – это, в переводе на наш русский язык, означает «мессия». То есть, его имя было Иисус. Поэтому апостол Петр говорит здесь, Бог прославил Сына Своего и конкретно говорит, какого? Иисуса, Сына Своего Иисуса. Дальше объясняет, он делает шаг для того, чтобы, провозгласив Иисуса, сказать этим людям о том, как это относится к ним, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. То есть апостол Петр говорит достаточно конкретно, обращаясь к этим людям. Заметьте, он ссылается, он говорит, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Эти люди знали Бога Авраама, Исаака, Иакова. Они даже претендовали на то, что они являются его народом, народом этого Бога Авраама, Исаака, Иакова. И здесь он показывает перед ними этот контраст. Бог его прославил. А вы его предали. Вы от него отреклись. Далее он продолжает свою проповедь, свое слово, фокусируясь на Христе, 14 стих. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, Вараву, то есть. А начальника жизни убили, то есть того, кто является источником жизни, его вы убили. Этого-то Бог воскресил из мертвых. Чему мы свидетели?» Заметьте, здесь в этих словах несколько таких ключевых принципов, которые мы видим в каждой проповеди или почти в каждой проповеди Нового Завета. Мы видим прежде всего свидетельство о воскресении Иисуса Христа. Это, наверное, самая первая функция, которую выполняли апостолы. Они видели. Они говорят, что Бог его прославил. Как он его прославил? Он воскрес, во-первых, и мы это видели. И то, что вы видите сейчас, этот хромой, который стал ходить, это доказательство, это еще одно подтверждение, Бог прославляет Сына Своего, Иисуса. И заметьте еще один важный элемент, 16 стих. «И ради веры во имя Его укрепило Его». Ради веры во имя Его, с большой буквы, во имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа Его укрепило этого человека, которого вы видите, то есть хромого. И знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление это перед всеми вами. То есть очень интересные вещи. Здесь речь идет о вере. Апостол Петр не только говорит о Христе, он говорит еще о необходимости веровать в Иисуса Христа. И он показывает этот пример. Смотрите, ради веры во имя Его. Мы не знаем, был ли этот человек, верующий в Иисуса Христа, этот хромой. Но то, что апостол Петр и Иоанн, апостолы были верующими, это точно. И их вера здесь прежде всего играет роль. И она была этим инструментом, посредством которого Господь сделал это. Но заметьте, интересная деталь, не вера исцелила этого человека. Смотрите, здесь написано, ради веры во имя Его, это значит сущность Христа. Имя Его укрепило этого, то есть сам Христос в своей сущности укрепил, то есть дал силу ногам хромого. Сам Иисус Христос. Заметьте, как апостол подчеркивает еще раз, что это не наша вера. Да, вера очень важна, но Иисус исцелил здесь. И вы, конечно же, будете строить свои отношения с Иисусом только благодаря вере или только через веру. Вера является очень важным инструментом. Но не вера, не вере принадлежит заслуга, а Иисусу Христу, который исцеляет. Указывая на Иисуса Христа, апостол Петр вспоминает еще одну важную деталь. Посмотрите дальше в 17 стихе. Исполнение ветхозаветных пророчеств в Иисусе Христе. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Друзья, вот это цель, которую преследует апостол Петр. В следующий раз мы подробнее будем говорить о всей проповеди апостола Петра. Мы вернемся снова к 12 стиху и будем читать до 26, чтобы посмотреть на всю эту проповедь как на единое целое. Это очень интересная проповедь. Но сейчас я хотел бы закончить на вот этой точке. Заметьте, друзья, Бог положил основание церкви. И в этом основании Он поставил людей, которым дал особое дарование. Этих людей звали апостолы и новозаветные пророки, то есть люди, которые обладали особыми способностями, Бог дал им эти особые способности. И благодаря этим дарованиям эти люди подтверждали Евангелие, которое они проповедовали, чудодейственными какими-то знамениями, которые были очевидными для всех, и ученики использовали их для того, чтобы провозглашать спасение в Иисусе Христе. Для каждого из нас, друзья, это, во-первых, самое первое, самое главное, это еще одно утверждение прочности и надежности нашего основания. Наша вера базируется не просто на философии, не просто на хорошей морали, которую мы видим в христианстве, во Христе. Наша вера базируется на фактах, которые подтверждены Богом и в том числе подтверждены сверхъестественно. Это первое. И второе. Апостолы показывают нам здесь удивительный и замечательный пример благочестивых Божьих людей. Каждый из нас, если вы верующий человек, каждый из нас сегодня находится в таком положении, в котором мы имеем дарование от Бога, которое Бог дал нам. Он дал независимо от того, кто вы, независимо от того, женщина вы, мужчина, молодой вы, старый, в здоровье или, может быть, вы в болезни какой-то находитесь, у каждого из нас есть дарование. И вся речь идет о том, насколько мы готовы сегодня достигать людей благой вестью Иисуса Христа, используя эти дарования. Это для каждого из нас замечательный пример и ободрение. Мы помолимся сейчас. Давайте мы склоним колени и Предстанем перед Господом и поблагодарим Его, во-первых, за это прочное основание, и, во-вторых, посмотрим на наше сердце и посмотрим на то, что Он делает, что Господь делает в нас, что Он дал нам, насколько мы посвящаем себя Ему. Как я уже говорил много раз, молитва – это очень хорошая возможность осознать Божье присутствие и в свете того, что мы слышали от Него, предстать перед Господом для того, чтобы молиться Ему. Помолимся. Господь наш Иисус Христос, благодарность Тебе сердечная за огромные блага, которые Ты даешь нам, которые мы не в состоянии даже осмыслить, не в состоянии охватить нашим разумом. Господи, у нас нет способности все их перечислить. Даже пытаясь это делать, мы очень слабые, быстро отвлекаемся на какие-то псевдоценности, на какие-то вещи, которые привлекают нас к себе больше, чем Ты, и больше, чем Твоя слава и Твое величие. Поэтому мы особенно благодарим Тебя за вот эти минуты, за это время, когда можем собраться в Доме Твоем, для того, чтобы отвлечься от наших дел, для того, чтобы физическим присутствием здесь сфокусировать свое сердце, свое внимание, свои мысли на Тебе, на истине Твоего Слова. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты и сегодня был с нами и действовал в нас. И я знаю, Господи, что Дух Твой Святой, Он производил свою работу, обогащая нас, когда мы в своем разуме взаимодействовали со Словом Твоим. И я умоляю Тебя, Господи, помоги, чтобы это Слово, оно проникло глубоко в сердце каждого из нас. Помоги, чтобы оно приносило плод, чтобы оно изменяло нас, чтобы оно обогащало наш внутренний мир и делало нас людьми, которые действительно были бы инструментами Твоими, чтобы мы видели цели Твои, чтобы мы стремились достигать этих Твоих целей, чтобы мы могли искать лица Твоего на всяком месте, искать, Господи, воли Твоей во всех ситуациях нашей жизни. Благослови нас, Господи, я прошу Тебя за каждого предстоящего здесь пред лицом Твоим. Ты видишь, Господи, нужды каждого из нас. Ты видишь все процессы, которые происходят в нас. Я прошу Тебя, Ты прикоснись рукой Своей. И Ты пошли, Господи, мир в сердце и утешение Твое. И самое главное, пошли, Господи, наполни сердце искренним желанием познавать Тебя, познавать Слово Твое, жить Тобой, Господи. Защити и сохрани народ Твой от всяких козней дьявольских. Мы знаем, что он так агрессивно атакует сегодняшний народ. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!